Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Гордиться славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оную есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж», как всегда в это время, по четвергам работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. И сегодня мы будем с вами говорить на тему, к которой уже обращались некоторое время назад, с гостем, который пришел к нам второй раз, я надеюсь, не последний, о Старой Москве. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя, Алексея Дедушкина, знатока Старой Москвы.
Добрый вечер.
Прежде чем... объявлю более конкретно тот участок, скажем так, тот район Старой Москвы, о котором мы будем говорить. Я бы хотел попросить всех радиослушателей помолиться о здравии, соборно помолиться о здравии непраздной рабы Божией Фатинии и младенца, которого она носит. О здравии непраздной Фатинии. Спаси вас, Господи. Ну что ж, когда-то, вот, наверное, в самом таком юном возрасте я представлял, что мой дедушка первым приехал в Москву в середине 20-го столетия. И, наверное, с тех пор, ну, не Москва началась, а Москва началась для моего рода. Потом я узнал о том, Алексей, что, значит, еще на рубеже 19-20 веков пристав Сущевской части, там, значит, Алексей Никонорович Лукьянчиков, Маяковскую за шкирку к маме приводил. Тоже предок, да? Ну, и уже достаточно недавно...
Он предок был, да?
Да, да, достаточно недавно... То есть это вот оба предка из рода Лукьянчиковых, а недавно узнал, что предок из рода Розенковых, он упоминается в переписной книге 638 года, книге Москвы, где описывается, в каком дворе кто жил. И вот, значит, собственно, Розенков, он проживал на Орбате, как тогда писали. Вот, так что с середины 17 века уже московские корни мои. Но это, наверное, не к тому, чтобы похвалиться старыми корнями, и не к тому, чтобы обосновать тему сегодняшней беседы тем, что она должна быть интересна только тем, кто или живет в Москве, или имеет каких-то родственников в Москве. Это же в любом случае история столицы русской цивилизации. Или, как называется наша передача, царство русского великого, да? Москва. Ну, несмотря на старания... где-то в прямом смысле, где-то в кавычках, многих веков и правителей, все-таки от Старой Москвы еще достаточно много осталось, слава тебе, Господи.
Осталось.
И вот, как мы сегодня согласовали перед эфиром с Алексеем, будем говорить о Рождественке, Кузнецком мосте, Петровке, Неглине, вот об этом районе. Но не секрет, что я вас спросил, а вы ответили. Вот почему вам легло на сердце именно этот район Москвы выбрать сегодня о нем поговорить?
Даже потому что, в первую очередь, это мой родной район, там жила моя семья долгое время, достаточно долгое, с середины 20 века они переехали туда, с Тверских Химских улиц. И, соответственно, практически до конца 20-го столетия
проживали в этом
проживали
районе.
Именно в этом районе. Да. Соответственно, все мои детские, юные годы прошли именно там.
Понятно. Я одну очень важную вещь чуть было не забыл сделать. Телефон прямого эфира, уважаемые радиослушатели, 8-495-959-59-39. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Вы можете задавать нам вопросы, комментировать. Мы будем очень рады вашим звонкам. 959-59-39. Ну вот помимо того, Алексей, что эти четыре улицы, этот район, они рядышком, и они улицы вашего детства, вашей молодости, воспоминаний каких-то, да? Их, наверное, еще многое другое объединяет, да? Вот так, если обобщить сначала по верхам.
Старинные. Главное их объединяет, да, то, что они находятся в Москве, и, в общем-то, они находятся в историческом центре Москвы, в пределах московских бульваров, в пределах Белого города, старинного московского, наверное, именно это, в первую очередь.
Вот когда вы вживую, что называется, сейчас тоже вживую, но, скажем так, с картинкой, то есть по улицам Москвы вводите тех, кто пришел на ваши экскурсии, угу. Там понятна примерно схема, как вы выстраиваете ваш рассказ о той или иной улице, районе Москвы. Да? А когда вот мы можем только таким мысленным образом представить картинки Москвы, учитывая, что мы находимся на радио, а не на телевидении, mm-hmm. тем более не идем с вами рядышком по одной из этих улиц. Вот как бы вы, с чего бы вы хотели начать? О чем все-таки, в первую очередь, рассказать? О какой из этих улиц?
Отправная точка. Можно поговорить об улице Рождественка.
Давайте.
Да, замечательная улица, одна из самых коротких московских улиц.
Я надеюсь, вы выбрали ее первой не по этой причине, что так.
Нет, конечно. Именно на ней я и жил, на Рождественке. Да, и там я и учился. Кстати, образование исключительно монастырское я имею. Я сперва учился на территории одного монастыря, а потом учился на территории другого монастыря.
Я уже начал судорожно соображать, как знаток старой Москвы Алексей Дедушкин имеет отношение к монастырской жизни.
Нет. Я сперва на территории одного монастыря находилась моя школа.
Сретенский, наверное, да?
Ну, Рождественский и Сретенский, соответственно. Ну, вот как раз к Сретенскому монастырю и старину и вела эта дорога Рождественская. Она и сформировалась как дорога именно к этой обители женской. А позже, превратившись в улицу и даже чуть-чуть удлинившись за счет начального своего отрезка после сноса пушечного двора, который находился в самом начале ее. Угу. По сути, когда-то в старину Рождественка начиналась от Софийки, от нынешней Пушечной улицы. А уже после сноса всех строений древних Пушечного двора она... получил продолжение к современному театральному проезду.
А Пушечный двор имел непосредственное отношение к обороноспособности российского государства?
Ну, там ковалась вся мощь, как раз артиллерийская мощь русского государства, устроенная еще во времена Ивана Третьего. Угу. Он долго верой и правдой.
То есть конец 15-го, 16-го, 17-го века еще был?
Даже вторая половина 15-го века и до времен Анны Иоанновны.
А, даже до 18-го.
Да, уже во времена Анны Иоанновны артиллерийский двор, артиллерийское депо было перенесено к Красному пруду. Ну, примерно туда, где сейчас находится вокзал, Ленинградский вокзал, вот, трем вокзалам. Здесь еще какое-то время оставались артиллерийские склады, а, ну, в общем-то, не так уж и некоторое время, да, достаточно прилично, почти век целый, до самого начала 19-го столетия. А вот уже 803-805 годы все постройки были снесены Пушечного двора, и да, эти участки земли были выставлены на продажу. Соответственно, уже началась застройка, абсолютно партикулярная гражданская застройка этого квартала.
Про Пушечный двор мы заговорили как раз в связи с тем, что вот именно с тех мест, да, начиналась Рождественка.
Ну, оттуда, да, она и начиналась. Угу. Потому что был очень небольшой рождественский переулок, который шел вдоль стены Пушечного двора.
А название в честь монастыря, да?
Да, название как дорога к монастырю. Угу.
А какое там первое упоминание или какой век вообще?
Это уже? 14 век, и уже более поздние времена, естественно, во времена. Да, в 16 веке дорога как раз к Рождественскому монастырю вела из Троицких ворот Китай-города. Угу. Да, потом эти ворота были заложены, Троицкая башня стала не проездной башней, но улица, конечно, осталась все равно. Ну, достаточно тупиковая. Она, смотрите, упиралась ведь еще и в стены Белого города и не имела сквозного выезда уже за пределы Белого города. Да, Белый город – это трасса современных московских бульваров.
Рождественский монастырь и Рождественка улица, они примерно одновременные или вообще одновременные?
Ну, одновременные. Я думаю, что да, был устроен монастырь.
А Сретенский монастырь откуда пошел? По времени?
Ну, по времени это конец 14 века, это как раз история нахождения на Русь хана Тохтамыша. Войску великого князя Московского, войску великого князя Московского Василия Дмитриевича собрано не было, он уже вроде как предполагал куда-нибудь в Костромские леса.
Ну, это известно, что он вместе с супругой, с семьей находился, собственно, в Костроме.
Собирать войско.
В Ипатии.
Да, но тут прекрасная идея возникла крестным ходом пронести чудотворную икону Владимирской Божьей Матери, покровительницы Залесской Руси, из Владимира в Москву. И как раз на Кучковом поле, на этом легендарном, ее и встречали эту икону и великий князь, и митрополит, бояре, москвичи. И чудеснейшим, чудесным образом в ту же ночь, соответственно, войска Тамерлана, уже вторгшись в русские пределы, был сожжен город Елец, они развернулись и ушли обратно на юг. Считается, что ночью Тамерлану привиделась Дева Мариам, Богородица,
да,
и порекомендовала ему отбыть восвояси туда, откуда он пришел. Он послушался, и, соответственно, Москва, Русь была спасена. И в ознаменование этого события на месте торжественной встречи иконы и был устроен Устретинский или Устретинский монастырь.
Как моя покойная бабушка из Брянских пределов Стародубске говорила про праздник Встретения. Встречение. И сразу всем все понятно. Праздник Встречения.
Встреча, да. Ну, в общем, там уже был храм к тому времени, храм Марии Египетской, построенный где-то, ну, примерно 1679, будем так говорить, год. На месте казни считается Василия Велимина. Ивана Вильяминова, сына последнего Тысяцкого Москвы, двоюродного брата Дмитрия Донского.
В каком году?
1379. Да, а я говорил, да, 1379. Конечно, 1379.
Кстати говоря, того самого Велиминова, это два известных рода Велиминовых, которые одни родственники Сабуровых-Годуновых, а другие вот Тысяцкие. И, собственно, актер Вильяминов.
Вильяминов из этого рода. Из этого рода, да. И был очень талантливый еще архитектор в начале 20-го столетия тоже, Воронцов Вильяминов.
Да, вот Воронцова Вильяминова.
Да,
да. Те Зерновы Вильяминова, Вильяминова, а это Воронцова Вильяминова. А вот Рождественка, помимо двух своих монастырей замечательных, она...
Ну, второй все-таки не на Рождественке, а на Большой Лубянке.
Ну, да, да, да. То есть это как бы исторически.
На Рождественке связь. Еще и замечательный храм Никола в Звонарях. Ну, и был, ну, тоже, ну, по сути, да, между Рождественкой и Большой Лубянкой еще старинный Варсановский монастырь, память о котором хранит Варсановский переулок.
Я думаю, что еще ведь интересно иметь в виду... Это не тот Варсановичевский, где тело Бориса Годунова уже
было захоронено? Поскольку, при этом, почему именно там монастырь был убогий? Да? Жидомский монастырь.
Пнуть.
Чтобы пнуть посильнее, к бродягам и к нищим его, соответственно, прах Бориса Годунова и отправили.
Он же был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля, как государь, венчанный. Но,
правда, обратно его не вернули уже потом.
Да, теперь в Троице Сергия Лавры. Сергия
Лавры, да. Но, тем не менее, какое-то время прах его находился как раз не сохранен. В Арсановском монастыре.
Я думаю, что вот когда мы говорим об истории Москвы, интересно всегда провести параллель или такую вот ниточку сюда к нам в современность. А что сохранилось такое самое интересное, самое древнее от тех времен Рождественки?
Сам собор Рождественский, да, начало 16 века. Что еще?
То есть, ну, можно самое... прийти и посмотреть,
да? Да, потрогать. Можно прийти и потрогать, и зайти внутрь, и, да, прийти на службу, и послушать замечательный женский хор.
Тем паче, что ныне вот как бы Сретенский монастырь очень...
Не, я Рождественском
сейчас. А, вы Рождественском?
Я Рождественском говорю. Женский хор, Сретенский, мужской хор замечательный. Я Рождественский.
Но коль скоро сказал, уже про Сретенский, он широко известен по всей России, своей активной миссионерской, издательской и через запятую многой другой деятельностью. Поэтому я думаю, что не только москвичи о нем знают, крайней мере, о Сретенском монастыре. Понятно. Ну, вот напомню еще раз нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Мы говорим со знатоком старой Москвы Алексеем Дедушкиным о районе Рождественки, Кузнецкого моста, Петровки, Неглинной. Телефон прямого эфира 959-59-39, 8-495-959-59-39. А, понятно, что, я думаю, вы можете о каждой московской улице говорить... энное количество времени.
Не о каждой,
ну,
но
о большинстве. В исторических улицах, да? Ну, вот что-то хочется еще именно отметить на Рождественке или плавно перейти в какую-то другую уже соседнюю из названных улиц какой-то логической связью?
Наверное, можно вспомнить еще замечательную усадьбу, в общем, сохранившуюся до дня сегодняшнего, да, усадьбу Воронцовых, а изначально Артемия Волынского, да, та усадьба, где сейчас находится Мархи. Но здание сохранилось еще с конца 18 века. В основе его, скажем так, да, под спудом еще и палаты белокаменные начала 18 столетия времен Артемия Волынского. Здание перестраивалось, но тем не менее в целом, да, оно сохранилось. хоть и в перестроенном виде.
Ну, коль скоро история, по крайней мере, вот такая вот, когда своими ногами походить, посмотреть, почувствовать даже запахи где-то, да, она во многом состоит из таких ассоциативных рядов, то могу от себя добавить коротко, что находящийся напротив Сретенского монастыря московский ФСБ славится среди архивистов, среди тех, кто занимается историей собственного рода, со знаком плюс славится в том смысле, среди региональных отделений, другие тоже замечательные, но вот именно московское славится тем, что там подход вот к тем, кто пришел посмотреть дело репрессированного, реабилитированного деда, прадеда, какого-то другого родственника, и даже не родственника по доверенности, подход удивительно приятный. То есть, конечно, поклон современным работникам архива именно Московской службы ФСБ тем, что они дают людям прикоснуться вот к этой истории, не ссылаясь на какие-то там пустые запреты и так далее, не привязываясь к букве какой-то. Вот. Проходил сам через это, поэтому сразу ассоциативный ряд напротив Сретенской стены монастырской возникает. Вот. Так что есть и такие там интересные взаимосвязи. Какая у нас следующая улица?
Да какая угодно.
Ну, вам виднее. Нет, вы лучше знаете.
Ну, давайте возьмем еще одну радиальную. Уж коль мы по радиальным с вами пошли, давайте не будем перепрыгивать. Давайте возьмем Неглинную.
Давайте возьмем Неглинную. Какое отношение она к глине имеет?
Ну, я думаю, вообще никакого отношения не имеет. Она имеет отношение к реке Неглинке, к реке Неглинной. Но а откуда название? Там 27 версий, и ни одна, в общем-то, не убеждает. Ну, в том числе, да, есть версия, что якобы очень неглинистые были берега. Ну, с таким основанием можем половину рек в России назвать Неглинкой.
Скорее всего, это какое-нибудь искаженное Макшанское там, то есть...
Ну, может быть, да, что-то... Финно-Угорское, да, в первую очередь. Скорее всего, оттуда это все происходит.
Это как мне опять-таки вспоминается город Обаянь Курской области, да, древнейшее Баянское городище, то есть начиная с буквы Б через букву А, Баянское, да, впоследствии Обаянь уже 17 века, но современные жители, наверное, каждый второй назовет такую причину появления названия Обаянь, что жили два Яна, на двух берегах реки жили два брата. Оба Яны. А еще была такая версия, что вот они обаялись или обнялись. И вот эти вот такие вот, ну, примитивные, куда там, что там говорить, да, ассоциации просто звуковые, да, как звучит слово, оттуда и выводит смысл, они, наверное, может быть, и к Неглинке имеют отношение. То есть, на самом деле, откуда она так называется, кроме того, что в честь реки, а вот в честь чего речка неизвестна.
Да, в честь чего речка, доподлинно неизвестна, версий много. И...
Неглинка у нас в Великую Москвалику впадает, да?
Да.
И чем она еще примечательна? Это речка, это улица?
Ну, речка одна из крупнейших московских рек, по сути, третья. Да, такая вот. В табеле о рангах занимает всегда третье место после Москва реки Яузы. Но только если мы Москву и реку Яузу можем увидеть...
То это уже в трубах все у нас.
То здесь, да, все абсолютно.
Как и Пресня, студенец.
Да. Все в подземном коллекторе убрано. Большая ее часть, ну, по крайней мере, немалая часть еще была в начале 19 века, в 1819 годах. С тех пор она там еще. До определенного момента она еще мстила москвичам за то, что ее спрятали под землю, она активно подтапливала и саму Неглинную улицу, и Самотечную площадь.
Я еще в Самотечной площади, она что, сама течет?
Ну да, она вроде как сама течет, вот здесь уже понятие, дефиниция, она более
ближе.
Ближе, да. Что она, правда, очень не торопясь, сама текла, поскольку здесь течение было перегорожено целым рядом плотин, были устроены, да, запружены, были устроены пруды. Поэтому очень медленное, неторопливое течение, то есть как она так сама течет.
В источниках 15-16 даже еще веков упоминается среди жителей Москвы огромное количество бобровников, то есть людей, которые занимались добычей бобров. Да?
Что же
это было очень прибыльное, так же, как и бортничество. И, видимо, в те времена бобры, как и стерлядка,
разводились. Ну а что, еще в той же Неглинной, опять же, если обратиться к документам, в прудах разводили ценные породы рыб, для того, да, их подавали на стол и патриарху, и царю.
И патриаршему.
Сейчас уже представить нельзя. Вся система, по-моему, таблица системы Менделеева там уже плавает. Растворена в этих
водах. Да, безусловно. У нас есть телефонный звонок, Алексей, давайте послушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, я, правда, конечно, не такой знаток Москвы, но вы, как коренной житель, может быть, расскажете о знаменитых банях Сандуны, которые находятся на на речке Неглинки, которая взята в кольца, как только что говорили. Вот. И кто архитектор, кто построил? Спасибо большое.
Угу. Спасибо вам. Да, спасибо большое за вопрос. Сандуны нежно люблю. Да, в детстве ходил в них всегда, поскольку горячей воды у нас в квартире не было. Поэтому мы ходили как раз в соседний переулок Сандуны. О, если говорить о Сандунах, то это можно еще перенестись в век 18-й, в Санкт-Петербург, в придворный Эрмитажный театр. На сцене выступала несравненная Елизавета Уранова. Здесь же служил прекраснейший актер Сила Сандунов. Между молодыми, да, пробежала искра и вспыхнула любовь. И все бы прекрасно, но в их отношения вмешивается третья сила. Светлейший князь Безбородко, который тоже воспылал матримониальными чувствами Курановой. И всячески, да, мешал молодым. И, наконец, да, сама Елизавета Уранова уже непосредственно обращается к императрице, к Екатерине II, с соответствующим прошением, в котором, да, излагает всю историю этого любовного треугольника по неволе. Екатерина вызывает на ковер Безбородко, устраивает, да, нотацию, венчает молодых, дарит им свадебный подарок, не бедный. Да, еще и обязала заодно и Безбородко, чтобы он тоже богатый подарок подарил. Но новобрачные, в общем-то, здраво рассудили, что оставаться под боком у обиженного Безбородки не стоит, да, и переезжают из Санкт-Петербурга в Москву, благо театры уже были.
Извините, вы сейчас оговорились, с кем был создан этот уже союз, то есть...
Сандунов и Уранова.
Сандунов и Уранова. Да. То есть Безбородко как раз остался в стороне?
Ну, естественно, естественно. Вот. Безбородко, да, он был вызван на камер, его пропесочили, ему нотацию прочитали, обязали его подарить молодым подарок на свадьбу.
То есть это был не то, чтобы свадебный подарок от молодого жениха.
Нет. Да, это, да, от того самого третьего лишнего был подарок. И молодые переезжают, Уранова и Сандунов переезжают в Москву. Денежки, полученные в качестве свадебного подарка, они решают вложить в дело. Бани. Бани на Москве любили всегда. Да и в Петербурге их любили, и на Москве их любили. Они покупают бани, первоначально, как будто где-то в районе Театральной площади, там что-то не пошло, и они покупают участок земли здесь, опять же, на берегу реки Неглинной, в бывшей огородной слободе, звонарской, точнее, слободе, там находились огороды звонарей кремлевских колоколен. И там они строят бани, сперва это было деревянное здание, потом каменное. Да, бани стали крайне популярными в Москве. Это был настоящий банный клуб. Сюда ходил весь, наверное, свет нашей культуры. Да, здесь какие-то дискуссии, наверное, устраивались между парной и возлиянием, может быть, каких-нибудь напитков вроде чая или иных. И купцы, и дворяне, все-все-все. Так что бани были крайне популярны. Позже бани эти переходят в купеческие руки. Долгое время купцы Ломакины ими владеют. Они, да, достаточно тоже долгое время находились в аренде. Не в собственности, но в аренде у знаменитого банного короля Бирюкова. И, наконец, оказывается в закладе у купца Ивана Ферсанова, лесоторговец, не брезговавший ростовщичеством. Давал деньги
под, в рост.
Да, в рост, под немалые проценты и всегда под залог недвижимости. Но вскоре эти бани уже в собственности у него оказываются, а после его смерти достаются единственной наследнице Вере Ферсановой. Девушка, кстати, не, и, во-первых, красивая, и, во-вторых, очень такая умная, толковая, отцовские миллионы не растратила, приумножила. Вот она и перестраивает старые сандуновские бани, название не меняется.
Это уже какие годы уже?
Это уже самый конец 19 века, это уже 1890-е годы. Да, как бы сейчас сказали, бренд раскрученный, поэтому название Сандуны, сандуновские бани, оно сохранялось, несмотря на смену, да, всех владельцев. И вот она-то в бытность свою госпожой Ганецкой, был у нее такой, да, в ее жизни, в жизни Веры Ивановны Ферсановой, печальный опыт, да, она вышла по любви, он женился на купеческих миллионах. Поэтому долго их брак не продлился, но вот будучи как раз в тот, да, период, когда она была замужем за Ганецким, будучи госпожой Ганецкой, она с мужем и перестраивает старые бани. Пригласил архитектора Бориса Фрейденберга. Он строит доходный дом по красной линии Неглинной улицы. Очень часто даже на старых открытках фотографии этого красивого дома с подписью «Сундуновские бани». Но это не совсем так. Это именно доходный дом Веры Ферсановой. Да, он имел отношение непосредственно к Сундуновским баням. Дворовая часть, там были номерные бани. Но сам комплекс бань, он уже во второй линии. Между, соответственно, Сундуновским и Звонарским переулками. Вот это банный уже дворец настоящий, построенный на принципе такой самодостаточности. Своя электроподстанция.
Комплекс.
Да, своя артезианская скважина, котельная, все свое. Великолепные интерьеры, сохранившиеся до сих пор. Сейчас сундуны стоят на охране, объект культурного наследия, и одни из четырех действующих дореволюционных бань.
В Москве.
В Москве, да. Все остальные или закрыты, или давным-давно снесены. Вот сундуны, да, Селезневские бани, Астраханские, Ржевские, они из дореволюционных.
А Краснопресненские это?
Это уже более поздние. Они совсем поздние, они уже построены вот в 80-м, по сути, 79-й, 81-й год. Старые Пресненские бани, ну, их в советские годы называли Краснопресненские. Да, они были дореволюционные, Бирюковские как раз. Но их снесли в 80-м году. Они не сохранились.
Ну, что же,
и они были в другом месте. Чуть-чуть. И
практически исчерпывающая история сандуна. Ничего страшного. Вот если продолжить вводную тему, бань, Неглинка. И немножко, наверное, я буду наивным, но все-таки хочется задать этот вопрос. В некоторых городах мира, которые тоже имеют исторические речки, впадающие в крупные реки, мы видим эти реки и речки в открытом виде и доступными для посещения, для отдыха, для лицезрения. Вот у нас в трубах очень большое количество вот всех этих рек, впадающих в Москву.
Да, так получилось.
А, конечно, здесь сразу возникает ассоциация и с московским метро, и с московскими подземными всякими коллекторами, и с вопросами безопасности, куда можно заходить, куда нельзя заходить. Но, как вы думаете, все-таки есть какая-то перспектива открытия хоть небольшого количества каких-то маленьких участочков вот этих вот подземных речек, а благоустройство, тем паче, что интерес вот ко всему подземному растет с каждым годом.
Но здесь же еще вопрос загрязненности. Вот была идея тогда раскрыть кусочек Неглинки. Да? Ну, вроде как, да, то, что вот сейчас даже на планах Москвы, вот этот прудик, да, там, бассейнчик возле охотного ряда, он даже указан часто река Неглинка. Хотя, конечно, уже никакого отношения к реке Неглинки не имеет это место. Воняет. Ну. Вода грязная. Очищать надо тогда все, начиная с истоков. Я так понимаю, что, наверное, никто не пойдет.
Финансовая часть.
В общем, ты ее и спрятали именно из-за этого. Речка стала пачкаться. Речка стала озонировать воздух в центре Москвы. Сперва решили побороться с этой задачей. Вырыли канал, русло канала, параллельно природному руслу Неглинки. Воды Неглинки пустили в природное русло от Самотечной площади до Устья, а старое природное русло закопали. Это еще в екатерининские времена. Ну, помогло ненадолго. Ну, уже, конечно, к началу 19 века опять ароматы витали.
Чуть-чуть в сторону от темы, фильм «Верные друзья», когда они там плывут по Яузе реке. Да, вот это, эти же виды, они...
Ну, все, они ушедшие виды.
Совершенно ушедшие.
Да и в Яузе-то купаться можно было спокойно. Я помню, в детстве можно было спокойно купаться в Москва-реке. Ну, не напротив, пусть Кремля, ну, по крайней мере, в районе там нескучного сада нет проблем.
Ну, сейчас только там, где Москва-река только входит, ну, на территорию Москвы, входит,
да, Сагинская, да, да, пойма. Или наоборот, уже после всех вот очистных этих сооружений, там тоже где-то купаются вполне. Ну, а где-то купаться в районе парка культуры, ну, это там только...
Только в определенные в определенном дни, посвященные воинским праздникам.
Ну, или в определенном состоянии души, скажем так.
Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Сегодня мы говорим о старой Москве. Рождественка, Неглинина, Кузнецкий мост, Петровка. У нас в гостях Алексей Дедушкин. А, кстати говоря, вот... А, еще телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, комментарии. 959-59-39. А Кузнецкий мост-то он где, вот, собственно?
Вот он как раз он как раз через Неглинку-то и есть. Этот мост, при том, что мост-то сохранился. Мост и сейчас есть, это не просто название улицы пустое. Только что мост, точно так же, как речка Неглинка, скрыт от наших глаз. Когда вот прятали речку Неглинку, то и мост. Да, красавец, белокаменный мост, трехпролетный, длиной там где-то порядка 120 метров.
Это как, когда был построен примерно?
Он был построен в середине 18 века по проекту архитектора князя Дмитрия Ухтомского. Пришел он на смену деревянным мостам, которые да, на этом месте находились столетия. Ну. И, в общем-то, век его был недолг. Я, по крайней мере, пока до сих пор не встречал ни одного прижизненного изображения этого моста. Рассказов, описаний, чертежей много. Акварелей, литографий не встречал.
А каким образом он сейчас скрыт от наших глаз?
То есть он... Значит, когда прятали речку, то разобрали только парапеты, перила. Все остальное засыпали землей, песком и, соответственно, замостили сверху улицу.
Ну, то есть там, в принципе, слой того, что скрывает этот мост от наших глаз, он, может быть, не такой уж и большой.
Да, но тем не менее мы были, по крайней мере, два археологических раскопа в 1986 году. Ну, я последнего времени. В 1986 году, в 2003 году витала идея музеификации моста, особенно в 1986.
Но она, по-моему, это просто сам Бог велел.
Да, безусловно, тем более, что он прекрасно сохранился. Его осмотрели специалисты. Да? Он, правда, в хорошем состоянии. Его можно и нужно отреставрировать. Он сейчас законсервирован. Но, как рассказывал Векслер до недавних пор,
московский археолог,
да, главным археологом Москвы, тогда вот в 86-м год, ехал Виталий Сайкин, пришлось ему этот раскоп, а тогдашний глава города.
А, вот так, Ну, мы уже
запамятовали. Да, естественно, да. Тогдашний глава города Виталий Сайкин, пришлось ему объезжать раскоп, было дано после этого указание все бы засыпать.
И чтобы не
все было закопано. Ну, в 2003 году, ну, уже да, в условиях активного движения в центре города, эта идея тоже... Так, повитало
немножко. Московские пробки витают над этой идеей.
Но сейчас, с учетом того, что сделали пешеходную зону Кузнецкий мост...
Да, может быть, поднимется.
Но тогда надо и Неглинную перекрывать.
Ну, посмотрим, что получится. У нас есть телефонный звонок.
Да,
Алексей, давайте послушаем. Радио, пожалуйста, сделайте потише. Добрый вечер.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Алло.
Радио потише, пожалуйста. Она не понимает. А, не понимает. Ну, алло.
Алло.
Я? Извините, пожалуйста. Вот, к сожалению, за счет того, что радиоприемник ваш включен во время звонка, мы очень большие помехи имеем, поэтому перезвоните уже с выключенным. Вернее, выключите приемник в тот момент, когда вы дозваниваетесь до нас. А телефон прямого эфира 959-59-39. Вот смотрите, у нас как с вами вводная тема пошла. А у меня еще вот ассоциация, опять-таки, возникает с деревянными мостами и мостовыми Москвы и Новгорода, да? Ну, понятно, что в Новгороде, благодаря чему, собственно, и те же берестяные грамоты, такая сохранность, там немножко другая почва, немножко другая земля. Здесь в Москве нет такой благодати в этом плане. Но, тем не менее, есть же идеи и по поводу вот того же 16-17 века, какие-то деревянные постройки, которые сейчас еще находятся под землей, как-то их тоже музеифицировать.
Ну, идеи есть, но воплощение этого практически...
Конечно,
здесь... Ну, немало находили вот во время раскопок на Манежной площади. Ну, частично, частично музеифицировано в музее там же на Охотном ряду.
А вот для слушателей, возможно, тот же самый дозвонился. Да, добрый вечер. Да.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень любезно. Подскажите, пожалуйста, вот доходные дома Володского, это напротив гостиницы Минская по улице Горького, там, знаете, слева, если от центра, от Красной площади, слева там метров 200. Ничего не в курсе вы? Что это за дома там? И кто правил этим домом? Ну, вот Володская, я знаю, что Володская.
Ну, нет, так прям что-то такого интересного вам рассказать не могу. Ну, доходных домов в Москве немало было, но...
Я вот визуально не помню эту дому.
Я даже тоже не очень могу представить, что это в каком доме идет.
На Тверской немало таких интересных домов. как бы вот.
К сожалению, уже все меньше и меньше. Это осталось. Да. Постановительцев много, но что-то я никак не могу сообразить, о каком вот конкретно доме идет речь.
Ну, может быть, тогда уже в другой передаче, если потом как-то всплывет информация, тогда можем еще раз к этой теме вернуться. А вот что касается деревянных и мостовых, да, ведь до того, как они стали каменными, мы, конечно, можем получить от автолюбителей, к которым я отношусь, да, такие же неприятные отзывы, да, которые мы получаем, когда там выезжаем на Садовое кольцо напротив высотки, да, напротив метро Баррикадное, что даже уберут эти глыбы отсюда, да. Но все-таки история истории, и хотелось бы надеяться, что и деревянные мостовые в Москве, может быть, не проездные, но где-то будут.
Нет, конечно, не проездные, это только при условии, если это некий музеифицированный кусочек улицы, да, если это пешеходная зона, это туристическая зона, а почему нет, это только замечательно и прекрасно.
Да, у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Я могу говорить?
Да, мы вас слушаем очень внимательно.
Я сейчас говорят о старой Москве. Я хочу сказать, что я видела храм Христа Спасителя не взорванный, а построенный. Меня туда водил отец, рассказывал, какой архитектор Тон строил этот храм, рассказывал, какие художники расписывали там, и Суриков, и Верещагин, и другие. И у меня до сих пор в памяти осталось это строение.
Прекрасно. А вот современная уже реконструкция у вас какое впечатление производит?
Что, сейчас?
Да.
Ну, я тогда была девочкой, но как мне папа рассказывал, кто расписывал, какие художники, о них я знала. Меня очень часто водили в Третьяковскую галерею, я знала художников. И, конечно, мне сейчас сравнить трудно, но тогда это было впечатление потрясающее, вот сам этот храм.
Благодарим вас за звонок,
спасибо
за рассказ. Ну, это уже довольно отдаленные такие от нас времена-то. В каком году он был?
31. 5 декабря, да, 5 декабря.
Да. То есть все уже скоро подходит к столетнему юбилею, там, через каких-то 15 там, лет.
Да,
с небольшим.
Чуть меньше, ладно,
18. 18, чуть больше, да. Ну что ж, вот Кузнецкий мост, мы о нем заговорили, да? Кузнецкий, он почему, кстати?
Была там кузнечная свобода.
Кузнецы, да?
От боку.
Отсюда там и храмы, и кузнецах.
Да? Ну, да, и поэтому и название, соответственно... Ну, кузнецких свобод было немало.
Угу.
Храм в кузнецах, он
здесь у нас... Такая востребованная профессия.
Ну да, он у нас здесь под боком, да, в Москворечье.
Да, кстати.
Ну да, профессия, конечно, востребованная была. Нельзя сказать, что кузнецы выполняли какие-то очень московские кузнецы, серьезные заказы. В основном все-таки это... были бытовые изделия, повседневные, сырья просто не было. Не потому что они были плохими мастерами, а потому что сырья таких крупных заказов просто не хватало в Москве.
Угу. Давайте послушаем еще один телефонный звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Максим.
Добрый вечер.
У меня, если позволите, вопрос к вашему гостю.
Да, конечно,
Алексей. Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, когда был закрыт Рождественский монастырь? И вообще, знаете ли вы, Алексей, простите, не знаю вашего
имени. Да, хорошо, Алексей.
Как вообще сложилась судьба вот последней настоятельницы монастыря? Вот если в нескольких словах, будьте добры.
Монастырь был закрыт вскоре после революции. Какое-то время на территории монастыря была устроена... Как это, забыл правильно слово, называется?
Чем занимались?
Нет, не чем занимались, конечно. Фильм знаменитый «Операция И», разводили на ликеры водочный завод. Вот где они там были-то все, очень вот этих
мы
вот.
Мы поняли, да, о чем.
Да, где 15-суточников, грубо говоря, содержали. Ну, а позже вся территория монастыря...
КПЗ привык... какой-нибудь?
Ну, не КПЗ, а вот этого забыл, у меня из головы вылетело. Понятно. Да, у меня вылетело из головы, как это называется.
Эти сложные советские аббревиатуры, да?
Да. А потом вся территория монастыря была превращена в огромное такое человеческое общежитие, там были коммунальные квартиры. Единственное, чем повезло монастырю, ничего не сносили из построек монастырских. Было разорено только кладбище и был вырублен сад. На этом месте была, соответственно, построена школа.
Угу.
снесенный уже в свою очередь вот, относительно недавно, где-то лет 5 назад. Таким образом, жили люди практически везде, включая и Казанскую церковь. В Казанской церкви тоже жили. Там были устроены квартиры коммунальные. Из насельниц монастыря я помню еще двух старушек, таких старых монахинь.
То есть лично вы
еще помните? Я их помню еще, да, в 70-е годы. По крайней мере, одну вот из них хорошо помню, такая высокая старуха, в черном одетая, ей, где-то, наверное, уже там под 90 было. Позже я уже узнал, что с ней связана была трагедия. Да? В 79-м году ее убили, похитили иконы, которые находились у нее.
Чисто такой криминал, да?
Да, она жила, в общем-то, в той же, по сути, келье, в которой она жила и до революции, только эта келья была превращена в коммунальную квартиру. Ну, а так смысл тот же. И она была убита вследствие какой-то сосед-алкоголик, который позарился на там три иконы, которые у нее висели в комнате. Сосед был осужден.
С высоты своего высокого интеллекта считая, что они какие-нибудь очень дорогие.
Да, 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 да. А проходит несколько лет буквально, на таможне задерживается контрабанда, ценные иконы, ценная церковная утварь, начинается новое следствие, ниточка вновь приходит в Рождественский монастырь. Оказывается, это монахиня, она была казначей монастыря, если не ошибаюсь, матушка Викторина. И она все годы долгие у себя хранила где-то, наверное, под полом вот эти ценные...
В таком случае это, может быть, действительно ценные иконы.
Да, они ценные, да.
Такие.
Вот. Потому что то, что нашли у этого соседа, это так ее какая-то да, малоценная. Соответственно, вот все годы она хранила эти церковные ценности в надежде, что обитель возродится. Насколько я знаю, сейчас уже в наше время, вот когда обитель, правда, возродилась, ну, по крайней мере, часть этих икон, этой утвари была возвращена до обители.
Ну, замечательно. Алексей, у нас есть еще один телефонный звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос к Алексею.
Да-да.
Я проживаю на Ленинском проспекте. Ломоносовский, Ленинский, пересечение. У нас раньше здесь было село Семеновское.
Да, было такое село.
И стоял храм. Храм
стоял.
Был посвящен Троице.
Троицкий храм,
в
да.
В нем служил отец Александр Орлов, теперь мученик. И патриарх наш Тихон благословил сестер Марфо-Мариинской обители служить в этом храме. Теперь храма нет, храм снесли. Угу. Вот скажите, пожалуйста, что вы знаете об этом месте? И где действительно стоял храм? И все дело в том, что у нас храма нет. То есть Ленинский, Ломоносовский, Университетский, Вернадского без храма. Это равносильно Люксембургу. И вот что вы об этом знаете? И я всех прошу помолиться о том, чтобы храм возродился.
Дай Бог, конечно.
Дай Бог. Ну, я, конечно, не могу вот так описать конкретно,
тем
где он
более
был.
По радио,
на карте,
да.
По радио, где он стоял. В общем-то, есть соответствующие сайты. На этих сайтах есть фотографии.
Например,
Pastvu.com. Ну, точнее, Pastvu.com. Ну, Pastvu.
Старые вот виды по-английски.
Да, да, да. Взгляд в прошлое, да. Pastvu.com. Бывший олдмост, который, да.
Это русскоязычный сайт?
Да, 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 сайт русскоязычный. Вот на этом сайте, в частности, есть фотографии, много фотографий села Семеновского. Угу. Есть несколько фотографий, на которых видна Троицкая церковь, и там четкая привязка к карте современной Москвы. Да, там можно посмотреть. Если не ошибаюсь, я у себя, да, ставил я у себя тоже в своем блоге, в своем журнале, тоже несколько фотографий села Семеновского.
Вы можете тоже назвать, как
да,
найти дед, ваш
ну,
блог.
В Life Journal Дедушкин один.
Дедушкин один. Точка lifejournal.com.
Ну, как-то, ну, в общем, надо...
Да, нет, правильно, правильно.
Да, правильно? Да. Ну, значит, я каждый раз забываю, как правильно его говорить, да. Вот. Я ставил, там, по-моему, соответствующие теги, метки есть, вот село Семеновское, я ставил, там была даже дискуссия в комментариях, касающиеся как раз строительства церкви.
Я думаю, что как часто это, слава богу, было за последние годы и десятилетия,
да.
Коль скоро местные жители поднимают этот вопрос, интересуются этим,
ну, да,
то,
да, да,
может быть, и храм
да.
будет возрожден, да. Будем надеяться. Вот мы с вами, учитывая, что 15 минут до конца эфира и все-таки анонсировали 4 улицы, то мы так вот плавно переходя от одной к другой, может быть, еще и вернемся и к Кузнецкому, и к Неглинке, и к Рождественке, учитывая, что радиослушатели спрашивают об этом районе. Но не забудем про Петровку. Откуда название? Вот сейчас у нас Петровка, наверное, в основном ассоциируется с Петровкой 38, да? А название?
Дорога к Петровке 38, да.
А название-то откуда?
Опять же, монастырь, Высокопетровский монастырь, который замечательный. Обитель, одна из красивейших обителей. Безусловно. Московских. Очень красивый, очень мне нравится этот монастырь. Я еще помню, ребенком гулял там, и дед меня приводил. Это был недействующий монастырь, естественно. Там был репетиционный зал ансамбля «Березка». Там и была какая-то... Ну, что-то пилили, строгали. В общем, какие-то мастерские находились на территории. Обитель очень интересная и красивая. Еще во времена Ивана Калиты она была, да, устроена, эта обитель.
А Высокопетровский?
Высоко, от села Высокое. Там находилось село по названию Высокое. Поэтому не потому, что там какая-то огромная гора находится, а само название. Ну, возвышенность, безусловно, там есть. Тем более, что это один, да, опять же, гидросистема той же Неглинки. Uh-huh. По сути, тоже, да, берег, правый берег реки Неглинной.
Ну, это известно, что правый берег обычно выше, а левый более пологий.
Ну, вот как раз у Неглинки левый-то берег везде.
Или наоборот, да. Ну, то есть есть какое-то, ну, вот географическое, да, правило, вечно, такое, да, что один берег, он пологий.
Даже вот эти жигулевские кручи на Волге.
Да, очень вот, красиво. Да.
Но здесь, в общем-то, и правый берег, по крайней мере, в этом месте. Да, он, конечно, довольно-таки пологий, но не настолько, чтобы быть совсем пологим. И там находилось в древности село Высокое. Вот возле этого села и была построена обитель. Угу. Скажем так, это была просьба митрополита Петра. Легенда, связанная с этим, гласит, во сне Ивану Калите привиделось, что едут они... Да, на конях вместе с митрополитом Петром и подъезжают к горе Высокой, укрытой шапкой снега. Угу. И на их глазах снег начинает таять. На утро, да, Иван Данилович, соответственно, у митрополита попросил разъяснение этого сна. Тот говорит, гора – это ты, княже, да, светская власть, а белая шапка снега, которая ее покрывает, это я, духовная власть. Поскольку ты в своем сне увидел, что снег начал таять, то, значит, я скоро умру. В общем-то, так и случилось. Достаточно вскоре после этого митрополит Петр умирает, но перед смертью он просит, да, устроить обитель в его память. И как раз и была устроена обитель, только первоначально в честь Петра и Павла. А уже позже, когда к лику святых был причислен и митрополит Петр, тогда, соответственно... Сейчас, да, это обитель в честь митрополита Петра.
Чем хороша и наша история вообще, и история московская в частности, тем, что вот то многое, что вы упоминаете, имена, места, да, вызывает столько ассоциаций, что, наверное, на каждое имя можно,
да, продолжить. Да, можно и вправо, и влево уйти, конечно, и рассказывать долго и долго.
У него же галицко-волынское происхождение.
Да.
Это западная Украина, то, что Галичина называют, да. Места не совсем дружелюбные, как говорят. Хотя вот одна моя знакомая недавно ездила во Львов и сказала, что замечательно. То есть, видимо, зависит, на кого попадешь. Дай бог, чтобы все-таки второй вариант был чаще, но я к тому, что галицко-волынские выходцы, то есть вот из тех мест на Москве, когда Москва стала становиться мощной, стала объединять вокруг себя другие княжества, это, конечно, такая отдельная тема, и очень много этих выходцев. Те же самые Квашнины, которые там, собственно говоря, известные подвиги на Куликовом поле,
да, Родион Нестерович,
здесь через запятую просто можно перечитать энное количество фамилий замечательных.
Да.
Вот. А Петровка. Что там у нас еще интересного?
О Петровке 38 мы с вами уже говорили. Бывшие петровские казармы, кстати, жандармские. Там куча интереснейших доходных домов. Да, очень красиво. Безусловно...
Конец 19-го, начало 20-го.
Да, да. Конец 19-го, начало 20 века, это и знаменитый Петровский Ферсановский пассаж, кстати, принадлежал он до революции все той же самой Вере Ивановне Ферсановой.
Которая была вышеупомянута?
Да-да, владелец Сандуновских бань. Женщина была очень богатая, не только пассаж, не только Сандуны, безусловно. да, чудеснейший Петровский пассаж, да много чего интересного. Тут достаточно можно вспомнить и дома ушедшие, кстати, это тоже крайне интересно. Дом Аненковых на углу Кузнецкого моста и Петровки, на его месте в советские годы, уже в послевоенные был устроен скверик, а до 46-го года как раз вот на углу стоял прекраснейший дом с таким колонным портиком, да, полуротонда. В доме этом родился Иван Аненков. Я думаю, все, наверное,
ну, я думаю, что
радиослушатели, да, смотрели замечательный фильм «Мотыля», да, «Звезда пленительного счастья», очаровательный, да, симпатичнейший Иван Аненков. Вот он как раз, это исторический персонаж, он как раз родился в этом доме, он прожил здесь свое детство, свои юные годы, да, его замечательную историю любви с француженкой Полиной Гэбль, ставшей уже после венчания, крещения и венчания, да, Прасковьи Аненковой, оставившей интереснейшие дневники, свои воспоминания. Так что вот этот дом был связан с ним. Но это из того, да, ушедшего.
Угу. А сейчас там, помимо Высокопетровского монастыря на Петровке, что у нас, доходные дома можно посмотреть, да?
Доходные дома.
Ну, извне, видимо, как там вовнутрь попасть?
Ну, конечно. Можно еще двориками погулять. Ну,
двориками.
Я как раз, да, вот
тихими.
На другом радиоканале рассказывал о двориках. Как раз позавчера. Можно погулять двориками, там они прекрасные, просто и немногочисленные, как раз сохранившиеся проходные дворики, как раз в районе Петровки, в районе Столешникова переулка, в районе Неглинной улицы, вот там еще сохранились проходные дворы, которыми можно попетлять, походить, погулять.
Это совершенно очаровательное занятие по собственному опыту, даже в менее исторических местах Москвы, но не совсем таких вот спальных, я имею в виду, а все-таки чуть более удаленных от тех веков, о которых мы говорим. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире, у микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы говорим с Алексеем Дедушкиным, знатоком старой Москвы, о районе Рождественки, Кузнецкого моста, Петровки, Неглинной. Звоните нам по телефону 959-59-39. 8-495-959-59-39. Ну, и мне хочется вас вот такой практический вам вопрос задать. Вот ваши экскурсии, которые летом вообще там до 30, наверное, человек на экскурсии приходил, да, когда летом
бывает,
отпуска по Москве. А вот если брать вот эти вышеназванные 4 улицы, ну, вообще исторический центр Москвы, передвижение... Как вы строите передвижение? Ну, не с точки зрения логистики, а с точки зрения избегания попадания в пробки, созданные припаркованными машинами и так далее. Все-таки еще можно там где-то протиснуться?
Можно, безусловно, можно. Тем более, что если брать Кузнецкий мост,
это открытая пешеходная зона.
Да, это пешеходная зона, так что это очень удобно. Столешников переулок – это пешеходная зона. Ну нет, можно.
Можно, нормально.
Условно, да.
Эвакуатор, условно. Я тут недавно у коллег на другой волне, радиоволне тоже слышал. Причем коллег, занимающихся автолюбительским делом, как бы комментирующих эту тему, резко негативное мнение по поводу недавнего такого предложения одной из политических партий, чтобы эвакуаторы из Москвы за счет эвакуации машин, неправильно припаркованных,
да,
в Москве, чтобы отменить это. Значит, да? Потому что люди там платят из своих карман 5 тысяч. Я тоже, у меня машина 5,5 метров, но я при этом понимаю, что вот эта вот машина, стоящая, перегораживающая улицу, вот эту маленькую какую-нибудь, да, переулочек, это надо вот эвакуировать, действительно. Ну, пройди пешком. Ну, проехать на метро.
Тем более, когда на тротуаре.
Да. Вот и это... вот я почему сказал с коллегой на одной из радиостанций, он резко категорически, автолюбитель, выступил против этого. То есть надо эвакуировать. Потому что, чтобы вот не было повадно, чтобы вот не перекрывали все улицы, где не пройдешь и не проедешь, да. В том числе до пешеходных прогулок. Москва же должна быть еще и пешеходной, в конце концов.
В конце концов, да.
У нас есть еще один телефонный звонок.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые собеседники, могли бы вы согласиться с такой мыслью, что надо непременно зацепить эту отвратительную Лужковскую яму на Манежной площади? Вот еще я бы хотела добавить, вот вас спрашивали про дома Володских. Эти два дома, они упираются своими торцами в Большой Казехинский переулок.
Угу. Благодарим вас.
Так слева напротив Минска или Большой Казехинский переулок?
Вот сейчас так сходу сообразить мне трудно. Я думаю, что придется уже к каким-то картам обратиться и к этой теме вернуться. Ну, а что касается большой ямы?
Ну, кто же ее, никто же ее не будет засыпать, да?
Я думаю, что, может быть, стоит пояснить, что под этой ямой
подразумевается... Под этой ямой подразумевается ныне существующий торговый центр «Охотный ряд».
Угу.
В принципе, устроена эта яма, этот торговый центр на месте Манежной площади. Но, а Манежная площадь, в свою очередь, образовалась после сноса всей исторической застройки с Лоскутным переулком, который, да, находилась на этом месте до 1930-х годов. В общем-то, вот как Иван III в свое время создавал такие пожары вокруг Кремля, пожары в другом смысле этого слова, не в смысле ином, да, не в том, что это открытое пламя, а такие плацдармы, да, очищенные от застройки.
Ну, как раз и в целях защиты.
Да, естественно, в первую очередь.
Чтобы не перекинуло.
Да, это после крупного пожара 1393 года вокруг Кремля вот стал Иван III устраивать вот такие, ну, тогда это называлось пожарами, да, устраивать такие плацдармы. Не застроенные.
Можно добавить прибавку антипожар.
Антипожарные, да. Антипожарные пожары. А позже уже, да, проходит время, естественно, уже времена иные. В 17 уже веке, тем более в 18-м, в общем-то, да, все эти бывшие антипожарные пожары, они застроены. Угу. И с 30-е годы пошло по нову, только что уже, я так понимаю, идея-то была не защитой от пожаров, конечно, а чтобы от Кремля подальше просто почтеннейшую публику с ее жилыми зонами
чтобы
отодвинуть.
Чтобы спокойно спали те, кто в Кремлевской стене сейчас лежат.
Да.
У нас, к сожалению, осталось всего 3 минуты, и вот, наверное, продолжим.
Я просто договорюсь, что мне, конечно, тоже не очень, не слишком нравится вся эта идея с торговым центром, только что никто его не сносить не будет. Ну, понятно, абсолютно.
Ну, вот если вообще так задаться быстро и ответить на вопрос, что важнее, реконструкция уже утерянного или консервация того, что еще стоит, то, наверное, сочетание.
Нет, ну, на мой взгляд, в первую очередь, конечно, реставрация того, что еще сохранилось.
Да, консервация, реставрация.
Создавать макеты, какие-то бетонные отливки.
Это всегда уже вторично.
Это третично даже, наверное, на это не стоит тратить денег. Если уж воссоздавать научно, на это сейчас никто не пойдет,
да.
Это очень дорого.
Это и с деревянным зодчеством, Царство Небесное, Половнику и Ямщикову тоже,
да,
дело,
да,
не проходит. Реставрация, да, вот это, вернее, да, восстановление. А уж с каменным-то, наверное, еще сложнее. Ну, все-таки не хочется на печальной ноте, хочется на позитивной, с которой и начали, что в Москве есть что посмотреть.
Есть посмотреть, есть. Несмотря ни на что, несмотря на пробки.
Чего мы нашим уважаемым радиослушателям и желаем. С Алексеем ли Дедушкиным, с нами ли на волнах радио Радонеж, или собственными ногами, что называется, слушая радио Радонеж параллельно. Вот. Сегодня мы говорили о Старой Москве, со знатоком Старой Москвы, как уже было упомянуто, Алексеем Дедушкиным, за что вас сердечно благодарим.
Вам спасибо большое.
У микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Наш прямой эфир подошел к концу. Всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.
Ради русского царства великого.